Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Святитель Иоанн Максимович.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить непросто, заглянем по-соседски знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно
и истину вместе искать. И истину вместе искать.
Здравствуйте! Меня зовут Михаил Гаврилович. Я пенсионер, а раньше работал в больнице, лечил детей. Сейчас помогаю в храме. Ну, конечно, я тебе помню. Это мой пес Алтай волнуется, что я про него не скажу. Алтай – немецкая овчарка и мой верный друг. Мы с ним вместе гуляем в парк. Однажды встретили там брата с сестрой, Веру и Фому. Подружились с ними и теперь часто видимся. Они приходят ко мне в гости, и мы разговариваем на всякие важные темы. А вопросов у ребят всегда много. Кстати, вот и они.
Михаил Гаврил, здравствуйте.
Дядя Миша, мы по вас соскучились.
Я скучал, ребятки. Ну, проходите, проходите, я ставлю чай. Фома, ты никак приболел?
Да не, ерунда.
А это он уже выздоровел.
Ага, это уже это, как это, остаточное явление.
А болел, знаете, как сильно, дядя Миша? Даже лежал целых два дня с температурой.
Фу, ну, чтобы Фома целых два дня лежал, это серьезно. Тогда я сейчас малинового варенья достану. А еще, пожалуй, меда с лимоном будет замечательно.
Но он даже когда лежал, все равно просился на улицу.
Ну, потому что скучно.
Приставал к маме по нескольку раз в день, как ослик из Шрека. А теперь можно на улицу? А сейчас? Ну теперь-то точно можно.
Угу.
Знаешь, Фома, как доктор тебе скажет, мама была совершенно права, что тебя не пускала. Прыгать и скакать раньше времени, да еще и с температурой, это плохая идея.
Да я понимаю, но только...
Мама лучше знает.
А знаете, была одна такая мама, которая отправляла детей на улицу, когда они болели.
Ну да, не может быть. Не бывает таких мам.
Да, дядя Миша, даже в сказках.
Представьте себе, была. Жила она во Франции в середине прошлого века. Мимо ее дома в городе Версале иногда проходил удивительный человек. Французы звали его Жан Босой.
Босой? Он что, ходил босиком?
Да погоди, при чем тут дети-то, Михаил Гаврилович?
А вот при чем. Мама была уверена, если Жан Босой пройдет мимо ее детей и благословит их, они тут же поправятся.
Ничего себе! И что, так и было?
Да, Фома, так и было.
Дядя Миша, а кто он был такой, этот Жан Босой? Француз, да? И почему босой?
Может, он так закалялся?
Нет, ребятки, к закаливанию это не имело отношения. Но вот что, давайте я вам сначала расскажу про одного мальчика, который много болел.
Он тоже жил во Франции, и его тоже выгоняли на улицу?
Нет, это было в России, в начале 20 века. Звали мальчика Миша Максимович.
А что с ним случилось, Михаил Гаврилович? Почему он много болел?
Ничего не случилось. Просто так бывает, что ребенок рождается слабеньким. С самого рождения у него не очень хорошее здоровье.
И он все время сидел дома?
Совсем нет. Родители часто брали его с собой в паломнические поездки. И он так полюбил монастыри, что даже дома своих игрушечных солдатиков переодевал в монахов, а крепости делал церквями.
Мне почему-то кажется, что он много читал.
Да, и особенно любил исторические книги и жития святых. Собрал целую библиотеку.
Да уж, Фомочка, на твоих друзей совсем не похож.
Ну и что? Я бы с таким хотел подружиться.
Только он бы с тобой не подружился.
Почему это?
Ему бы скучно стало.
Много ты понимаешь. Доктор, скажите ей.
Ну, правда, Верочка, ну ты зря. С Фомой совсем не скучно.
О, слышала, и читать я люблю.
Но близких друзей у Миши действительно не было. Хотя отношения со всеми были очень хорошими. И не только с людьми, но и с животными. Он их очень любил. Да-да, и таких, как ты, Алтайка.
А Миша, ну раз он был такой тихий, дома сидел с книжками, то и правда Фоминых друзей испугался бы. Они, ну, очень шумные.
Не шумные, а просто мы все любим активный отдых, ясно тебе?
Да, Верочка, иногда мальчишеские игры трудно пережить. На то они и мальчишки.
Вот именно. И вообще, доктор, давайте уже отправимся в возможную реальность, а? И посмотрим на этого Мишу. Мне вот очень интересно.
Да, и мне тоже.
Ну давайте, согласен. А заодно решим, испугался бы он друзей Фомы или нет.
Ура! Алтайшка, неси свой волшебный ошейник.
Беремся за поводок.
Закрываем глаза. Ух ты!
Что это? Как все гремит и сверкает!
Да это же парад военный!
Только здесь одни дети!
Это что, детский парад, что ли?
Ага! Смотри, Фом, все зрители кричат и машут! Я тоже хочу! Ура!
Эй, шерешак! Левой, левой! Доктор, а где мы?
Ага, и когда? Ну, то есть, какой это год?
Это город Полтава, а год 1909.
Погодите, погодите! Знаю, кто это марширует. Это кадеты.
Верно, это воспитанники Полтавского кадетского корпуса.
Какая у них форма красивая. Черная с красным. Пуговицы и пряжки так начищены, что даже зайчиков пускают. Ой, ой, прям в глаза.
Кадеты довольно часто проводили такие марши. Но этот особенно торжественный. Он посвящен победе русских войск в битве под Полтавой 200 лет назад.
А, точно! Битва была между нами и шведами. Пушкин про это целую поэму написал. Мы читали кусочки на Литре.
На уроке литературы, наверное.
Ну да, извините.
Дядя Миша, а почему мы здесь? Мы же на мальчика хотели посмотреть.
Вот мы и посмотрим. Вон он идет, в последних рядах колонны, видите?
А, вон тот худенький, что ли? Он что, кадет?
Да, так решили его родители. В 11 лет Миша поступил в Полтавский кадетский корпус. Сейчас ему 13.
13? Ни за что бы не поверил. Он и правда совсем маленький.
Ха, но идет-то не хуже остальных. Вон как шаг печатает. Ать-два, ать-два. Доктор, я сейчас.
Фома, Фома, стой, куда ты, Фома?
Ну все, все, Алтайшка, хоть ты за ними не беги. Сейчас дядя Миша Фому приведет, потерпи. Вон, вон, уже идут.
Вер, ты видела, как я с ними маршировал? А? Ни разу с шага не сбился.
Фома, дорогой, ну нельзя же так. Сейчас бы потеряли тебя, и что тогда?
Да я бы не потерялся, Михаил Гаврилович. Тут легко сориентироваться. Вон, какая большая церковь напротив.
Это, кстати, знаменитый Свято-Успенский Полтавский собор. Главный храм города.
Такой огромный! И белый-белый, прям сахарный.
Вы кадеты мимо, ать-два, подбородки вверх, равнение направо. Ать-два, левой, левой.
Ой, а что это Миша делает?
Ну дает. Повернулся к собору, остановился и перекрестился. Вот тебе и равнение направо.
Все заметили, даже кто на улице стоял.
И воспитатель, который рядом шел. Ух, чувствую, будет Миша нагоняй. Будет, Михаил Гаврилович?
Ну, да как сказать, нагоняй, конечно, будет. И однокурсники станут посмеиваться над Мишей. Но потом за него заступится сам великий князь Константин Романов, дядя Николая II. И даже назовет поступок юного кадета похвальным.
Ага, и все, кто смеялся, сразу его зауважают. У нас тоже так в классе было один раз.
Вот теперь и скажите мне, слабым мальчиком был Миша или сильным? Испугался бы он активных друзей Фомы?
Думаю, что нет. Он же понимал, что его накажут, а потом и смеяться будут.
И все равно перекрестился.
Получается, по виду он слабый, а внутри очень даже сильный.
Правильно. И когда он вырос, эта твердость духа у него не только сохранилась, но и приумножилась. Но мы это еще не раз сегодня увидим. А пока давайте отправимся домой. Чай, наверное, еще не остыл.
Алтайка, давай свой поводок. Уа, и правда не остыл.
Ну и замечательно. А Фоме мы все-таки кипяточку подольем. И варенье, Фома, бери малиновое, оно тебе сейчас очень полезно.
Да, Михаил Гаврилович, я же выздоровел уже. Ну, почти.
О, а так выздоровеешь окончательно.
Фома, слушайся дядю Мишу, он же доктор. И вообще, он старше.
Извините, Михаил Гаврилович, я возьму. Какое оно вкусное, спасибо.
Ну и славно, я рад.
Дядя Миша, а что дальше с тем мальчиком было?
Наверное, он стал потом военным и совершил подвиг, да?
А мне кажется, он ушел в монастырь. Что вы улыбаетесь?
Предвижу ваше удивление, когда скажу, что он стал юристом.
Юристом?
Кем?
Ну, это такой человек, Вер, который занимается законами. Они еще в суде заседают.
Надо же, как-то это странно.
Но ты, Верочка, была права, когда подумала про монастырь. Миша действительно очень хотел стать монахом, но родители решили по-другому.
И он пошел учиться на юриста, потому что они так захотели.
Да, из послушания.
Вот, а ты, Фомочка, из послушания даже варенье съесть не можешь.
Да ладно, ладно, я уже ем. Доктор, и что, он так до конца жизни был юристом?
Нет. И вот вам еще один пример того, как Господь своими путями призывает человека к служению. Когда Миша закончил юридическую школу, случилась революция. Потом началась гражданская война.
Подождите, что ж получается, он что, зря учился?
Ну почему же зря? Эти знания ему в дальнейшем очень даже пригодились.
А как?
Потерпите, все узнаете.
Ну хорошо, только не забудьте.
Фома, ну не перебивай. Дядя Миша, а что было дальше?
Ему все-таки пришлось покинуть страну вместе с тысячами других людей. И он оказался в Сербии, где и поступил в университет на богословский факультет.
Наша бабушка говорит, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Ну что ж, пожалуй.
Михаил Гаврилович, а вот я где-то читал, что тем, кто уехал, было трудно, потому что деньги кончались, работу не всегда можно было найти.
Да, это так.
А Миша, вы говорите, стал студентом. На что же он жил? На стипендию?
Молодец, что интересуешься, Фома. Не знаю насчет стипендии, но жизнь действительно была тяжелая. И Михаилу пришлось зарабатывать себе на учебу. Он продавал газеты.
Работал и учился?
Да, однокурсники вспоминали, что он часто приходил на занятия с опозданием. Всегда в одной и той же одежде, очень уставший. И бывало, что и засыпал во время лекции.
Меня бы выгнали, если бы я заснул на уроке.
Ну, обычно он тут же просыпался и поспешно принимался писать. Михаил очень старался и, кстати, учился очень хорошо. А когда он был пострижен в монахи...
А да, я была права.
Да, Верочка, его постригли с именем Иоанн.
Почему Иоанн?
Ему дали имя в честь его предка, святителя Иоанна Максимовича, митрополита Тобольского, чудотворца. Так вот, когда Михаил был пострижен в монашество, то почти совсем отказался от сна.
Как отказался? Вообще не спал?
Ну, совсем не спать невозможно. Но он решил жить по самым суровым монашеским уставам. А они предписывают монашествующим не спать в кровати. Он лишь иногда дремал час-два на полу или сидя. И ел очень мало, и только один раз в день.
О, это похоже на... вот где мы недавно были? О, на Кирилла Белозерского, да, Вер? У него тоже так строго было.
Угу. Но, дядя Миша, я запомнила, что в Белозерском монастыре был строгий устав.
Так.
Но сам Кирилл был добрым, то есть милостивым.
Да, точно, он старался без необходимости не наказывать. А Иоанн?
И он так поступал. Когда Иоанн был воспитателем в семинарии македонского города Битола, он обращался со студентами как любящий отец.
Отец? Ему же было лет почти как этим студентам.
Но ведь дело не только в возрасте. Он чувствовал себя старшим и ответственным. Когда студенты спали, он обходил спальни, поправлял на спящих одеяло, крестил их.
Ой, даже не как наш папа, а как наша бабулечка.
Все чувствовали его любовь и поэтому тянулись к Иоанну. Так было и в Китае.
Где? Китае?
Так, доктор, подождите. Откуда Китай-то взялся?
О, это отдельная и очень интересная история.
И почему-то мне кажется, что мы ее не услышим.
А увидим, да? Ну скажите, да.
Ну вот, Алтай вам за меня ответил.
Ура! Беремся за поводок. Ой, где это мы?
Как где? В Китае, ты же сама просила.
Это Китай? Я думала, будут такие специальные домики. У них еще крыши загнутые.
Пагоды, что ли?
Ага, и фонарики разноцветные. И мишки-панды.
Ага, и все будут пить чай китайский. И есть лапшу.
Ну тут так грустно. Улочки маленькие. И фу, запах. И грязь.
Это да. И дети даже не играют, а просто бродят по улицам.
Как будто что-то потеряли и ищут.
Они правда ищут еду. Мы попали в тяжелое для Китая время. Идет война.
Какая? Вторая мировая?
Еще до ее начала между Японией и Китаем начались военные действия. И как раз в это время Иоанн был направлен сюда из Европы.
Тоже воспитателем?
Нет, он был возведен в сан епископа и стал Иоанном Шанхайским.
Ой, смотрите, девочка что-то прямо с земли подняла и ест. Дядя Миша, вы же доктор, скажите ей, что это опасно.
Верочка, ну ты же знаешь, она меня не услышит.
Ну надо попробовать. Девочка, девочка, девочка. Не слышит.
Да тише ты, посмотри на мальчишек сзади.
Они что, с ума сошли? Что они делают?
То что, фрукты хотят украсть у торговца.
Но это же нехорошо, их поймают. Ой,
Алтайка, тихо. Крадутся. Смотри, один отвлекает, а другой тихонечко берет яблоко и... Эх.
Ну вот, поймали. Я так и думала, не буду смотреть. Что там?
Один сбежал, другого тащат куда-то.
Дядя Миша, что теперь с мальчиком будет?
Ох, Верочка, не знаю. Но, боюсь, не сладко ему придется. Если только святитель Иоанн не вступится.
Что же он может сделать?
А вот пойдемте вверх, по улице. Осторожно, так, вот сюда.
Детский приют имени Св... А что такое Св? Святой?
Да.
Значит, имени святого Тихона Задонского.
Епископ Иоанн основал этот приют, когда прибыл в Шанхай. Давайте зайдем внутрь. Алтай, тебе тоже нужно, не переживай.
Ну, внутри другое дело. Здесь все так чисто, аккуратно и... Ух, сколько же детей!
Правда, сколько их здесь?
Сейчас около 100 человек. А всего здесь побывало 3500. Вот сюда и может попасть тот мальчик, если владыка успеет вступиться за него.
Здесь ему и объяснят, что красть нехорошо.
Доктор, а я что-то не понял. Мы в Китае, а дети здесь в основном русские. Это дети эмигрантов, да?
Эмигрантов?
Ну, это те, которые навсегда уехали из своей страны и живут в другой. После революции многие уехали.
Дядя Миша, вон те женщины, это воспитательницы?
Да.
Детки все такие худенькие и есть просят. Вон те малыши даже плачут. А почему их не кормят?
А, к сожалению, накормить-то нечем.
Как? Совсем-совсем?
Да, Верочка, такое тяжелое было время.
А воспитательницы жалуются друг другу на епископа Иоанна. Говорят, он все время приводит новых детей.
Смотрите, кто-то идет.
Это возвращается сам епископ Иоанн.
Надо же, какой он совсем низенький и худенький.
Ага, если бы не ряса, я бы со спины самого его принял за ребенка.
Он такой уставший, еле на ногах держится. Как его можно ругать?
А кто его ругает-то?
Ну ты что, не слышишь? Вон та женщина.
Это директор приюта Мария Шахматова. Ребятки, не нужно ее осуждать. Представьте, у нее на попечении 100 голодных детей, которых нечем кормить. Она не ругается, просто ей очень горько и тяжело.
Епископ Иоанн так грустно на нее смотрит.
Только спросил, в чем они нуждаются больше всего.
А тетенька-директор чуть не плачет. Да, мне теперь ее жалко.
Сказала, что нужно все. Ну, хотя бы овсянка на завтрак. Бррр.
Помню, Фома, твою нелюбовь к овсянке.
Если бы ты голодал, наверное, полюбил бы и овсянку.
Это точно. А святитель больше ничего не сказал, только вздохнул и пошел наверх.
Спать, наверное.
Вер, ты прям совсем ничего не помнишь. Он же почти не спал.
Это верно. И сейчас, когда все улеглись, он встал на молитву, в которой проведет всю ночь.
Ого!
А теперь давайте чуть переместимся ближе к утру.
Доброе утро! Только для приюта оно грустное. Все спускаются в столовую, а там ничего нет.
Неужели привели еще детей?
Шахматова вон идет открывать.
Какой-то дяденька.
Этот человек англичанин, представитель зерновой компании. Он спрашивает, не нужна ли приюту овсяная мука? У них образовалась лишняя.
Еще как нужна! Конечно нужна!
О, мешки заносят один за другим. Ура, завтрак будет!
А ведь вчера тетенька-директор как раз про овсянку говорила. Где же епископ Иоанн?
Вот как раз спускается.
Посмотрел на Шахматову с укором.
Это за то, что она вчера на него сердилась?
Нет, Верочка, скорее за маловерие. За то, что она впала в отчаяние, подумав, что Господь оставит детей голодными.
А епископ помолился, и вот еда.
Михаил Гаврилович, а он только детям помогал?
Не только. Он старался помочь всем, кто к нему обращался за помощью. Особенно часто болящим. Однажды... Хотя давайте-ка лучше посмотрим.
Давайте! Алтай, иди сюда!
О, хорошо, что мы сразу в здание попали. А на дворе какой-то апокалипсис. Гром громыхает, молнии сверкают.
Да, дожди на такой. И тьма, вообще ничего не разглядеть.
Алтай, дружище, ты уж не обижайся, но мы тебя оставим за порогом. Что делать, в больницу с собакам вход воспрещен даже в возможной реальности. Мог бы уже привыкнуть, у доктора живешь.
Михаил Гаврилович, ну не выгоняйте Алтайку, он же насквозь промокнет.
Не буду, конечно, просто привяжу его тут у входа. Все, Алтай, сидеть.
Не переживай, Алтаюшка.
Ничего личного, Алтай, просто для больницы ты немного антисанитарный.
Пойдемте наверх, в палату.
В какую?
А вот, слышите, откуда слышен голос?
Да, женщина зовет кого-то. Слышь, Вер, а что она кричит?
Владыка, приди! Владыка. Вот что она кричит. Это она епископа Иоанна зовет, да, дядь Миша? А что случилось?
Ее зовут Анна. Во время военных действий она была ранена очень сильно, можно сказать, смертельно. И Анна очень хотела, чтобы Владыка Иоанн пришел и поисповедовал ее.
Почему?
Для верующего человека очень страшно уйти из жизни, не освободившись от грехов.
Помнишь, Вер, что случилось с Ксенией Петербургской, когда ее муж не успел перед смертью исповедаться?
Ага, да, она вся посидела от горя, а потом всю жизнь молилась о его прощении.
Слышите, вот из-за этой двери она зовет. Давайте тихонечко зайдем.
Врачи и медсестры ее успокаивают, чтобы она не кричала.
К сожалению, никто не смог связаться с епископом. К тому же госпиталь на ночь запирали.
А она все повторяет и повторяет: «Владыка, приди, владыка, приди». Ой, мне ее так жалко.
Так, не раскисаем. На вот платок. Хоть мне самому плакать хочется, если честно. Она так мучается.
А врачи уже все ушли. Неужели ей никто не поможет?
Ой, Вер, смотри!
Вот это да! Дядь Миша, как же это?
Это же епископ Иоанн.
Мокрый, прям до ниточки. Сразу целое море на пол натекло.
Как же он вошел, ведь заперто. Постойте, так он ведь и не знал про Анну. С ним же не связались.
Вот и Анна не верит своим глазам. Видите, даже дотронулась до руки святителя.
Думает, ей все это кажется.
А он улыбается, говорит, что он настоящий.
Владыка исповедал и причастил Анну, и она смогла заснуть. Давайте подождем утро. Без Алтая мы его приближение не ускорим.
доктор, но я все-таки не понимаю, как же святитель здесь оказался? Как он услышал-то, что Анна его зовет?
Сложно сказать, Фомочка. Ну, многие были свидетелями подобных чудес. Владыка не только посещал тех больных, которым его звали, но и слышал невысказанные просьбы.
Как это?
Ну вот, например, один человек по фамилии Илью после автокатастрофы попал в больницу. Его жена хотела позвать епископа Иоанна, но не решалась, потому что знала, как он занят.
А он все равно пришел, да?
Да, Верочка, владыка должен был куда-то лететь на аэроплане. Но по дороге в аэропорт он неожиданно сказал: «Едем сейчас к больному Илью».
Ух ты! Почувствовал даже без всяких просьб.
Но из-за этого они ведь могли опоздать на самолет.
Вот и спутник владыки заволновался и стал возражать. А святитель просто ему сказал: «Вы можете взять на себя жизнь человека?»
Жизнь с полетом на аэроплане не сравнить.
Самолет, кстати, их дождался. Узнав о причине опоздания, из уважения к владыке Иоанну рейс задержали. И так происходило не однажды. Случалось, что и машинисты задерживали отправление поездов ради святителя.
А тот дяденька выздоровел?
Да, Верочка, очень быстро. Но давайте-ка посмотрим на нашу Анну.
О, она как раз просыпается.
Ну, совсем другое дело.
Да, не кричит и не стонет, и выглядит лучше.
Врачи к ней прибежали, все удивляются, но никто не верит, что здесь ночью был епископ Иоанн. Хотя вон и соседка по палате говорит, что был.
Ой, а я хоть и видела его, но тоже как-то сомневаюсь. Все так странно случилось.
Для всех сейчас найдутся и другие доказательства.
Сестры поправляют ей постель, а под подушкой...
Деньги! О, ну им-то точно неоткуда было взяться. Слышь, Вер, оказывается, это ровно столько, сколько Анна задолжала за свое лечение.
Святитель Иоанн и это знал.
Да, ну что, пойдем на улицу?
Да, доктор, пойдемте скорее. Алтай же нас заждался.
Прости, прости нас, Алтаюшка, но мы никак не могли тебя взять. Дядя Миша, он, наверное, голодный.
Думаю, голодный. Ну, тихо, Алтай, спокойно. Мне кажется, и вы бы не отказались от горячего чая.
Не отказались бы.
Я уже держу поводок.
Михаил Гаврилович, а можно я абрикосов возьму?
Угощайся, конечно.
А я постилку хочу.
Берите, берите на здоровье. И Алтаю мы вкусную косточку подкинем.
Епископ Иоанн много путешествовал, что ли?
Не просто путешествовал, переезжал.
Сначала в Сербию, потом в Китай.
После Китая он вместе со своей паствой оказался на филиппинском острове Тубабао.
Тубабао? Смешное название.
А они что, переехали, потому что там было лучше, чем в Китае?
Да нет, они были вынуждены туда бежать.
Почему?
Новая власть не приняла их, а на Тубабао был международный лагерь беженцев.
Лагерь? Как пионерский, что ли? Мне папа рассказывал, он в детстве там не один раз бывал.
Да, там у них были всякие соревнования, игры, концерты.
Но в этом лагере людям было не до конкурсов.
А можно посмотреть? Спасибо, Алтай. Ух, ну и жара.
Как бабушка говорит, погрею косточки.
Погрею, да. Ого, тут целый город из палаток.
Это и есть лагерь, дядя Миша?
Да, Верочка. Когда беженцы прибыли на Тубабао, им пришлось расчищать себе место, корчевать деревья, а жили все в палатках.
Можно я тихонечко загляну в одну? Вон там, где вход открыт.
Ну, если тихонечко.
Подожди меня, я тоже.
Смотри, Фом, тут почти ничего нет.
Да, только подстилки, чтобы спать.
А вместо столов чемоданы.
Давайте пройдем подальше.
Давайте. Смотрите, та же вывеска. Детский приют во имя святого Тихона Задонского. И приют переехал.
Ага, пойдемте вон туда, где стройка. Давайте. Алтай, не отставай.
Умчался. Фома, я с тобой, подожди.
Дети, дети, не так быстро.
Дядя Миша, мы здесь.
Смотрите, вон они тут бревна таскают.
Это у них такая столовая, да? А вон в той большой палатке что?
Больница, а дальше школа.
Школа? Где школа? А что это за странный звук?
Дядя Миша, а зачем дяденька бьет в железную бочку? И почему она висит кверху ногами?
Это, Верочка, не совсем бочка. На острове есть свои храмы.
Тоже палаточные?
Да, в палатках. А из железных бочек сделали колокола.
Здорово, мне нравится. О, смотрите.
Это же святой Иоанн.
Точно.
Дядя Миша, что он делает? Что-то непонятное. Ходит по берегу и крестит воздух.
А вот давайте пойдем за ним и посмотрим. Только чур, от нас с Алтаем ни на шаг.
Можно я тогда вас за руку возьму?
Конечно.
А я Алтайку за поводок. Нет, доктор, не понимаю, зачем владыка обходит весь берег?
Приглядитесь-ка вон к той точке в океане.
Ну и что? Какое-то пятнышко.
Ага, о, хотя оно как-то быстро растет.
Смотри, Фом, епископ Иоанн остановился. Тоже смотрит на пятнышко и крестится.
А пятнышко-то сюда движется.
И растет. Ну, очень быстро. Уже и не пятнышко, а как будто серая воронка на воде. Ой, как быстро потемнело.
Да это же идет настоящий ураган.
Тайфун.
Дядя Миш, мне страшно.
Держись, Верочка, за меня крепче. Нам лучше отойти. Фома!
Что? Ничего не слышу! Ветер!
Фома, Фома, сюда! Сюда иди!
Беги!
Смотрите, палатки сносит! Людям негде спрятаться!
Деревья падают!
Как все кричат! Даже в таком шуме слышно!
Бревна катятся в разные стороны!
Хватает детей! Набежать некуда!
Ой, ой!
Осторожно, волна! Отойдите назад!
А почему свидетель не уходит с берега?
Там же опаснее всего!
Он встал на колени и поднял руки к небу!
Он молится! О, что это?
Дядя Миша, мне это кажется, или на самом деле?
Нет, не кажется.
Тайфун разделился!
Как раз там, где стоял святитель Иоанн.
Эти две части огибают остров. Вот это да! Все стихает. Ха-ха. Мы только вымокли немного.
И испугались.
А я не испугался.
Да, я видела, с каким лицом ты от волны бежал.
Это ты свое лицо не видела.
Я же за тебя боялась.
Ладно, спасибо. И мне правда страшно было.
Дядя Миша, а давайте уже переместимся домой.
Ой, давайте. Алтай. О, Фома, сейчас я тебе чаю с медом и лимоном сделаю. А то мне твоим родителям в глаза смотреть будет стыдно.
Да уж, погрели косточки.
Доктор, значит, святой Иоанн обходил остров и молился, чтобы не было тайфунов?
Да, Фома. И представь себе, за время, пока здесь находился святитель, остров Тубабау ни разу не пострадал от тайфуна.
Ничего себе! Ну вот дядя Валера сказал бы, что это просто совпадение.
И ничего не совпадение.
Согласен. Соседние острова сильно пострадали. И лишь Тубабау тайфуны не трогали. Даже местные жители говорили, что они в безопасности, потому что русский святой человек благословляет лагерь с четырех сторон.
Чего-то я не понял, Михаил Гаврилович. А почему на соседних островах не попросили епископа вот с четырех сторон? Он бы помолился, и у них тоже бы все было тихо.
Да, он бы не отказался.
Или они просили, а он не смог?
Это серьезный вопрос. Знаете, я сейчас вспоминаю историю из Евангелия, когда Господь не сотворил чудо в своем родном городе. И, конечно, не потому, что не мог.
А почему?
Для чуда нужна вера. Она дает возможность благодати Божией действовать.
Значит, на соседних островах просто не верили в молитвы святителя?
Думаю, да.
Дядя Миша, а те беженцы на Тубабао, они там и остались?
Нет, большая часть уехала в Америку. Многие в Австралию, а некоторые в Европу.
Здорово.
Да, но это было непросто. Чтобы их перевести, владыка писал письма президентам США и стран Южной Америки. Лично ездил в Вашингтон, день за днем обходил кабинеты. Тут-то ему пригодилось его юридическое образование.
А он сам куда поехал?
Он был назначен архиепископом брюссельским и западноевропейским.
Хорошо. Прощай, палаточная жизнь. А что это вы так опять таинственно улыбаетесь, а?
Да как сказать, Фома? Я бы не торопился с ней прощаться.
Но он же переехал в Европу. Это же, как ее, ну Фом?
Цивилизация, не знаешь, что ли?
Ага.
Да ведь дело не в месте, а в человеке. Вот расскажу вам такой случай. Владыка Иоанн, как вы знаете, жил по суровым монашеским правилам.
Да, не спал на кровати, ел раз в день, это мы помним.
Более того, он почти всегда ходил босиком.
И зимой?
И зимой, и многих смущал его внешний вид. Люди даже пожаловались митрополиту Анастасию, которому подчинялся святитель Иоанн.
Так и написали, что он не носит ботинки?
Да, и митрополит повелел владыке Иоанну носить ботинки. Обрадованные прихожане тут же поднесли своему пастырю новую, удобную обувь.
О, чувствую подвох.
Правильно чувствуешь. Владыка поблагодарил, принял ботинки и стал носить их под мышкой. А когда на него пожаловались во второй раз, сказал, что он выполнил приказ и ботинки все время носит с собой. Пришлось отдельно повелеть ему носить ботинки на ногах.
И нечего было жаловаться, как будто его без ботинок нельзя было любить и уважать. Подождите, подождите, доктор.
Что такое?
Вот когда мы сегодня к вам пришли, вы рассказали про маму, которая выгоняла больных детей на улицу.
Точно, чтобы мимо них прошел Жан Босой.
Жан, это же Иван по-французски, ну то есть Иоанн.
А Босой, потому что действительно босой.
Так вот кто это был, да.
Верно, ребятки, верно. Это был святитель Иоанн. Его любили и уважали не только русские эмигранты, но и местные жители в любой стране.
Ну, получается, не все разжаловались.
Ну да, некоторых смущал его внешний вид. Ну, нельзя сказать, что владыка взял на себя подвиг юродства. Помните, что это такое?
Да, мы же знаем Ксению Петербургскую
и блаженного Андрея.
Но невнимание к своему внешнему виду владыки Иоанна действительно многих смущало. Однажды в Марселе он решил отслужить панихиду по сербскому королю Александру Карагеоргиевичу.
Подождите, почему в Марселе и по сербскому королю?
Король погиб в Марселе от руки террориста за несколько лет до этого. Владыка очень уважал его, потому что король Александр очень много сделал для русских эмигрантов.
Так это же хорошо, что он решил служить панихиду.
Да, но он решил отслужить ее прямо на улице, на месте, где погиб король. И представляете, никто не решился пойти вместе с ним.
Почему?
Ну, Марсель — это крупный город. Неловко было молиться посреди оживленной улицы. Люди поддались ложному стыду.
И что же святитель Иоанн?
Не обратил никакого внимания. Пошел один.
Представляю себе картину. Идет владыка босиком.
Именно так. В своей неизменной рясе, с длинными седыми волосами и босиком. А в руках чемоданчик с принадлежностями для богослужения и метла.
Что? Вот прохожие, наверное, удивлялись. Зачем метла-то?
Он сначала чисто вымел ту часть тротуара, где собирался служить. Потом достал из чемоданчика кадильницу и начал панихиду.
И правильно сделал, я считаю. Помолился о короле.
Да, владыка придавал огромное значение поминовению усопших. В своем труде «Жизнь после смерти» он пишет об этом.
Он еще и книги писал?
Да, Верочка. Например, о почитании Божией Матери православной церковью.
И как он только успевал?
А еще он знал несколько иностранных языков и всегда старался служить на языке той страны, в которой находился. В Китае по-китайски, в Греции по-гречески, в Америке по-английски.
А там, в Марселе?
В Марселе он, конечно, служил по-французски.
Вот так, Фома. А ты даже английский выучить не можешь?
Ничего, уже скоро буду бегло говорить на нем.
Но вспоминаю я другой случай. Когда один американец пришел на службу в храм, где часто служил святитель Иоанн, а служба шла на церковно-славянском языке.
А это где было?
В Сан-Франциско.
И что, американец? Он, наверное, ничего не понял.
Знаете, этот человек, его звали Юджин Роуз, изучал разные религии. Но придя в храм и услышав православную службу, он был потрясен. Значит, главное, он понял. Как ты думаешь, Верочка?
Наверное.
Он что, принял православие?
Принял. А его духовным наставником до самой своей кончины был святитель Иоанн. Позже Юджин был пострижен в монашество с именем Серафим. Он основал в Америке православную обитель, написал много важных и нужных книг. Что это ты, Верочка, пригорюнилась, а?
Вы сказали «кончина», а мне так хочется еще его увидеть.
Ну, есть у меня для вас одно путешествие. Можем увидеть, если не самого владыку, то... Хотя, не буду ничего пока говорить, ладно?
Ну, дядь Миша, ну так нечестно!
Вер, ты лучше берись за поводок, пока доктор не передумал.
Берусь, берусь!
О, это мы, наверное, не в очень давние времена переместились. Люди-то одеты почти по-современному.
Но не в Россию.
Да, мы в Сан-Франциско в 1994 году.
Какой красивый собор! Сам беленький, купола золотые. И такой большой крест над входом.
Это собор в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. Его построили при владыке Иоанне и с его помощью.
Доктор, сегодня, наверное, какой-то большой праздник. Сколько же людей! Даже в соборе не помещаются. Вон на улице стоят.
И колокола звонят так торжественно.
О, Вер, смотри! Можно и отсюда все увидеть, что в соборе происходит. Вон на экране.
Его специально установили для тех, кто не смог попасть внутрь.
И хорошо. Тут народу, наверное, раза в три больше, чем внутри собора.
Вот это да! Я никогда такую торжественную службу не видела. Да, Фом? Вот бабушке расскажем.
Как много батюшек!
Здесь сейчас служат около 160 священнослужителей.
Доктор, что же это за праздник такой?
Сегодня, 2 июля 1994 года, русской зарубежной церковью был торжественно прославлен святитель Иоанн, шанхайский чудотворец.
Ура! А что такое торжественно прославлен?
Ну, это значит, был причислен к лику святых. Так, а теперь смотрите внимательно. Начинается крестный ход.
Ой, пойдемте с ними, можно?
Конечно. Алтай, подожди здесь.
Вер, дай руку, а то потеряешься еще.
Как все торжественно! Впереди священники в красивых одеждах.
Да, за ними несут иконы, хоругви и свечи.
Дядя Миша, а почему вон той иконы крестят во все стороны?
Верочка, хорошо, что ты обратила внимание. На празднике в соборе было три чудотворных иконы Божьей Матери: Иверская, Владимирская и Курская Коренная.
Это ими сейчас все крестят?
Лучше сказать, благословляют. Да, ими на все четыре стороны света.
Фом, посмотри назад. Мы уже в конце улицы, а народ все выходит и выходит из храма.
Да, такая длинная процессия на весь квартал, наверное.
Люди съехались сюда со всех концов земли.
Конечно, ведь святитель Иоанн служил почти во всем мире.
А после крестного хода состоится торжественная трапеза почти на 2000 человек.
Ого! И мне что-то поесть захотелось.
Ну тогда в обратный путь. Где наш Алтай?
Вон он, ждет нас.
Алтайка, вот и мы. Беремся за поводок.
Ну что, Верочка, понравилось тебе путешествие?
Да, очень. Такой красивый праздник!
И мне понравилось. Доктор, вы сказали, был прославлен русской зарубежной церковью. А нашей?
В наши святцы его имя внесли в 2008 году. Но и до этого момента люди обращались к нему с просьбами о помощи.
И получали ее, да?
По своей вере, конечно.
А у вас есть его икона?
В альбоме должна быть. Давай-ка посмотрим. Сейчас, ага. Так. Ну-ка, где? А вот.
Ой, их здесь даже несколько разных. Фом, тебе какая больше нравится? Мне вот эта, где он держит в руке маленький храм. Ой, дядь Миша, это же тот самый храм из Сан-Франциско.
Да, в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость.
А мне вон та нравится. Он на ней не в торжественной одежде, а в простой белой рясе, как мы его видели. И благословляет всех.
Да, и лицо такое доброе, а глаза как будто улыбаются.
Я вам больше скажу. Сохранились и фотографии, и даже видеозапись владыки. Правда, она очень короткая, чуть больше минуты. Но вы можете увидеть, как он служит в храме и благословляет людей.
Ух ты! Уже в нашей реальности, а не в возможной. Здорово! Жалко только, что нам пора уже.
Да, дядь Миша, спасибо за путешествие и за чай
с малиновым вареньем. Видите, я уже не шмыгаю и не чихаю.
Не болей, Фома. Ребятки, приходите еще.
Спасибо, обязательно. Алтайка, пока.
Пока, Алтаюшка. До свидания, дядь Миша.
До свидания, ребята. Храни вас Господь.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем мы дальше, глубже, выше,
и снова услышим рассказы дяди Миши.
А ты нам вопросы готовь.
А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.